Радио Донбасс Реалии.
Приветствую вас, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», ведущий Александр Лащенко. Ко мне со свежими выпусками новостей присоединится моя коллега Ольга Стрижова. Сегодня среда, 10 марта, и начинаем очередной выпуск программы «Радио Донбасс Реалии». Разберемся, в частности, вот в чем: сколько бывших школьников ОРДЛО хотят учиться в Украине. Как украинские беркутовцы попали в Минск, Александр Лукашенко. Дискриминация в рекламе. Что за закон рассматривает Верховная Рада? И разговор в студии прямого эфира с нашим экспертом, представителем ОРДО, ТКГ, блогером, журналистом, дончанином Денисом Казанским. Тема такова: Донбасс, Россия готовит провокации, это утверждает коллега по представительству ОРДО в трехсторонней контактной группе, другой дончанин Сергей Гармаш в Facebook. По его данным, один из возможных вариантов развития событий на Донбассе – военная провокация России, которая, цитата, «может стать поводом для введения в ОРДЛО российских миротворцев». Вспомним события, в частности, войны 888 в Грузии, когда миротворцы, длительное время там пребывавшие в зоне конфликта в Грузии, в определенное время в августе 2008-го пошли в атаку и едва не пошли на столицу Грузии – Тбилиси. В любом случае, Грузия потеряла значительную часть своей территории благодаря именно этому принуждению к миру. Термин тогдашнего формального президента России Дмитрия Медведева. Может быть, Россия действительно готовится теперь к принуждению к миру, в кавычках, войне на Донбассе. Попытаемся разобраться с Денисом Казанским при вашем участии. 0800-300-403. Пожалуйста, друзья, присоединяйтесь и вы к нашему эфиру со своими вопросами и репликами. Ну и пока к иным темам. В частности, обещанному выпуску новостей от моей коллеги Ольги Стрижовой.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Приветствую. 21 нарушение режима прекращения огня зафиксировано за минувшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. Так, обстрелы зафиксированы в районе Красногоровки, Песок, Новозвановки, Золотого 4, Опытного, в пригороде Авдеевке, поселков Лебединская и Пивденная, недалеко от поселка Троицкая, населенных пунктов Пищевик и Железная. Потерь среди украинских военных нет. В свою очередь, группировка ЛНР заявила о 4 нарушениях режима прекращения огня в районе Калинова и Молодежного. Группировка ДНР заявила о 5 нарушениях режима тишины в районе Горловки, Старомихайловки и Веселого. За минувшие сутки в Украине выявили 6377 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве, Одесской, Винницкой, Черновицкой и Львовской областях. В Донецкой области заявили про 118 новых случаев заражения и 20 смертей. В Луганской информируют о 74 новых зараженных и одном летальном случае. Группировка ДНР сообщает о 270 заболевших и 6 умерших. В отдельных районах Луганской области зафиксировали одну смерть. На данный момент в Украине в красной зоне находятся 4 области: Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая. В оранжевой зоне оказались город Киев и 8 областей: Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская. В Германии обнаружили новый штамм коронавируса. Его особенность в том, что он является комбинированным, сочетая в себе особенности британского и южноафриканского штамма, сообщает германское издание «Шпигель». Отмечается, что новый штамм зафиксировали в аэропорту Берлина у пассажира, прилетевшего из Саксонии. Германия не первая страна, где зафиксирована такая мутация. О подобных случаях уже сообщили Дания, Италия, Нигерия, Норвегия, Канада, Великобритания и США. По информации Всемирной организации здравоохранения, британский штамм коронавируса на прошлой неделе зафиксировали еще в 5 странах, всего в 111. Южноафриканский штамм коронавируса обнаружен еще в 3 странах, в целом в 58. План мирного урегулирования на Донбассе, подготовленный Украиной и западными партнерами, ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира, сообщил глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Цитирую. «Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу Минска, соответствует нормам международного права. Подчеркиваю, план мирный на столе, и мы очень ожидаем такой же позиции со стороны России». Он также в очередной раз отверг возможность переговоров властей Украины с группировками ЛДНР и указал, что стороной конфликта является Россия. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что у него нет информации о существовании нового плана мирного урегулирования на Донбассе, о котором заявлял Киев. Новости региона. Весенние каникулы в школах Краматорска из-за роста заболеваемости коронавирусом начнутся досрочно, сообщает пресс-служба городского совета. Так, каникулы в краматорских школах объявлены с 15 марта и продлятся 2 недели. На данный момент на самоизоляции в Краматорске находится 15 классов, из которых 7 перевели в онлайн с прошлой недели. Завтра, 11 марта, в оккупированном Харцизске остановят подачу воды, сообщает группировка ДНР. Причина проведения ремонтных работ по восстановлению водовода. Запланировано, что ремонт будет вестись с 3 ночи до 17:00. Новости спорта. Украинский теннисист Илья Марченко выиграл матч первого круга на турнире ATP в Италии. За 1 час 56 минут украинец обыграл Ву Туньлиня с Тайваня 6-4, 7-6. В следующем матче Илья встретится с итальянцем Андреа Арнабольди, который смог победить австралийца Джеймса Дакворта 6-4, 6-3. А вот другой украинец Сергей Стаховский в стартовом раунде проиграл итальянцу Андресу Сеппи 2-6, 4-6. Теперь Молчанов вместе с Сергеем Стаховским сыграют в парном разряде. Соперниками станет словацко-чешский дуэт Мартин Клижан с Дэнэ Колорш. Людмила Кичинок пробилась в 1/4 финала парного разряда турнира в Дубае. В дуэте с Еленой Остапенко из Латвии украинка во втором круге обыграла пару Лаура Зигемунд, Германия, и Вера Звонарева, Россия, 6-3, 2-6, 10-6. А вот сестра Надежда Кичинок вместе с румынкой Раллукой Йоанной Алару на супер-тайбреке уступила чешскому тандему Барбара Крейчикова, Катержина Синякова, 7-5, 4-6, 6-10. И о погоде. Завтра, 11 февраля, в Донецкой и Луганской областях будет солнечно, без осадков. Температура ночью 8-12 градусов мороза. Днем потеплеет до минус 1. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Носите маски, мойте руки, придерживайтесь социальной дистанции и берегите себя.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Это радио «Донбасс. Реалии». Рад приветствовать наших слушателей, которые являются также слушателями громадского радио. Они присоединились к эфиру радио «Донбасс. Реалии». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс. Реалии», номер которого 0800-300-403. Готовьте, друзья, ваши вопросы по теме эфира, которая сегодня такова. Принуждение к миру, в кавычках, войне на Донбассе. Готовит ли Россия провокацию? Тогда называется и наша трансляция сегодня на YouTube-канале. «Донбасс. Россия готовит провокацию. Принуждение к миру, войне на Донбассе». Будем обсуждать с гостем нашего сегодняшнего эфира, представителем ОРДО, трехсторонней контактной группе, дончанином Денисом Казанским, предположение его коллеги по этой делегации Сергея Гармаша, другого известного дончанина и тоже представителя ОРДО ТКГ, о том, что один из возможных вариантов развития событий на Донбассе – военная провокация России, которая, цитата господина Гармаша, может стать поводом для введения в ОРДЛО российских миротворцев. Ну, в чем-то тогда, если так состоится, повторится сценарий войны 2008 года в Грузии, когда длительное время пребывавшие в зоне того военного конфликта российские миротворцы активно вмешались в события. В результате Грузия потеряла значительную, если не ошибаюсь, пятую часть территории. Уже почти 13 лет ею не владеет. Имеется в виду Южная Осетия и Абхазия. Будем все это обсуждать. Кстати, Россия категорически отрицает любые агрессивные планы сейчас на Донбассе и подчеркивает, что в обострении конфликта, который, конечно, имеется, виновата с точки зрения России именно Украина. В частности, так утверждает полпред России в контактной группе Борис Грызло. Минут через 5-7, максимум 10 будем все это обсуждать, но у нас припасены для вас, друзья, и иные, не менее интересные темы.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
Итак, на сегодня около 10% украинских детей учатся на временно оккупированных территориях, то есть каждый десятый ребенок. В каких условиях они получают образование, с какими проблемами сталкиваются и что делает Украина для обеспечения их образовательных потребностей. Об этом расскажет журналистка «Радио Свобода», моя коллега Надежда Константинова, которая ознакомилась с результатами исследования специалистов на данную тему. Приветствую, Надежда.
Доброго вечера.
Вот же, итак, количество школьников, которые сейчас учатся в аннексированном Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса, каково? Цифра точная. И главное, в чем особенности их обучения? Ясно, что это непростая, конечно, ситуация.
Так, справді, ситуація дуже непроста, і тут треба говорити, як ви запитали, Олександре, про кількість цих учнів, то тут треба сказати, що тут є офіційні і неофіційні дані, тому що на тимчасово окупованих територіях і Донецької, і Луганської областей, а також у Криму, проживає близько 1 мільйона дітей, із них понад 450 тисяч – це діти шкільного віку. Тобто оці, про які ви казали, 10% від загальної кількості всіх школярів в Україні. Це дані, які зібрали автори дослідження щодо освітніх проблем, які вивчали освітні проблеми, освітні потреби дітей з тимчасово окупованих територій. І за словами однієї з авторок цього дослідження, координаторки освітнього напрямку Української гельсінської спілки з прав людини Валентини Потапової, офіційних даних, тобто державних, наразі немає, оскільки не проводилися системних і комплексних досліджень на цю тему на рівні держави, знову ж таки повторюся, за всі ці роки окупації. Тобто немає офіційної статистики, немає офіційних даних щодо кількості дітей, які навчаються в окупації, невідомо, скільки там шкіл, не в якому вони стані, скільки закрилось, скільки відкрилось, скільки вчителів там викладають, який їхній професійний рівень, це все, скажімо так, за зачиненими дверима. Те, що дослідження проводилося і вивчалося на основі кількісних і якісних показників освітнього поля, вони стали собі за мету вивчити ці зміни в кількісних характеристиках, проаналізувати умови, дослідити навчальні програми. І причому акцент робився саме на дослідження гуманітарних дисциплін. Чому? Тому що, за словами фахівців, за словами авторів дослідження, саме гуманітарні дисципліни впливають на формування світогляду школярів. І що з'ясувалося? З'ясувалося, ну, по-перше, що відсутній той так званий державний моніторинг і відсутність офіційних даних щодо цієї теми. По-друге, зросла кількість учнів, які не мають сертифікації. Середня освіта, як відомо, це зобов'язання держави перед кожною дитиною. Держава має розробити той механізм, за яким діти можуть отримати документ про базову та повну середню освіту. І, як зазначають автори дослідження, 117 тисяч дітей в окупації вже не отримали документи про цю загальну середню освіту. І що це означає? Це означає, що ці діти не можуть переїхати до України і, скажімо, не можуть працевлаштуватися. І незважаючи на те, що громадські організації вже неодноразово порушували ці питання, акцентували на цих проблемах, ну і далі ці питання залишаються, на жаль, нерозв'язаними. По-третє, яка ще одна проблема вигулькнула під час цього дослідження, це дуже болюча і дуже важлива, це знищення національної ідентичності. Тобто формально в Криму, як ми знаємо, і на Донбасі зникла українська мова, її прибрали зі шкіл, прибрали з освітньої програми уроки української мови та літератури, а також історію України. Відповідно, діти не можуть дізнатися про свою державу, і формується такий свідомо негативний образ України. І пропоную далі послухати правозахисницю Валентину Потапову.
Зрозуміти дитині, яка зараз планує переїхати до України, на початок окупації було 10 років. І ця дитина, яка 7 років, для якої малювали такий образ держави України, такого монстра, як тільки він потрапить на вільну частину України, то там буде відбуватися якась страшна казка.
Наголосила правозахисниця Валентина Потапова. Отже, як вона сказала, малюється такий свідомий образ України як монстра. І крім цього, звідси випливає ще одна проблема – це мілітаризація школярів в окупації. Тобто постійне нав'язування теми зброї, це святкування 9 травня, це постійна готовність бути озброєними. Тобто цей комплекс проблем виокремили автори дослідження.
Надежда, а, собственно, как много, опять же, важна статистика учащихся, окончивших школы на оккупированных территориях, хотят вступать в украинские вузы. Есть достоверные данные?
Так, є дані, вони також походять від громадських організацій. Це 10 тисяч абітурієнтів, мова йде про цю кількість, закінчили школи на окупованих територіях. І, як ми знаємо, з 2016 року діють пільгові умови для вступу для абітурієнтів з окупованих територій. І, як зазначила Віра Іванчук, це представниця аналітичної платформи Vox Ukraine, за вступними іспитами без зовнішнього незалежного незалежного оцінювання, тобто складали українську мову і історію України, а потім інші предмети для вступу складали абітурієнти з тимчасово окупованих територій. Яка наразі відсоток з них вдалося, пощастило їм стати студентами українських вузів, поки що питання залишається відкритими, але дослідили пріоритетні напрямки, тобто це Харківська, Луганська, Донецька області та Київ. От. І тут теж є певні стереотипи, тобто вважається, що нібито абітурієнти з тимчасово окупованих територій погіршують освітнє середовище або мають такий, скажімо, нижчий рівень знань. Але, за словами Віри Іванчук, це не так, тому що 60% абітурієнтів, які вступали за цією квотою, вони сказали, що вступили би в університет на обрану спеціальність і без цієї квоти. Тобто їхній рівень знань був достатньо високий, щоб стати студентом.
Спасибо, Надежда, спасибо за этот рассказ. С нами на прямой связи была журналистка радио «Свобода» Надежда Константинова. На сегодняшний день около 10% украинских детей учатся на временно оккупированных территориях, то есть каждый десятый учащийся. И Надежда рассказала, что, собственно, делает Украина для обеспечения образовательных потребностей этих детей.
Радио «Донбасс Реалии» – это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Итак, это эфир «Радио Донбасс Реалии», ведущий Александр Лащенко. Если быть точным, через 6 минут мы попытаемся разобраться с представителем ОРДО в делегации на так называемых минских переговорах, донщанином Денисом Казанским. Готовит ли Россия провокации ради принуждения к миру, в кавычках, в войне на Донбассе по грузинскому сценарию, уже успешно с точки зрения Москвы, опробованному в 2008 году во время той войны 8-8-8. Но пока к еще одному сюжету. Белорусское издание «Новый час» рассказала о сотрудниках бывшего украинского спецподразделения «Беркут», который теперь служит белорусском МВД, служит Александру Лукашенко и участвует в разгоне митингов оппонентов человека, который считает себя президентом Беларуси, то есть этого самого батьки. Это уже третья часть расследования о беркутовцах, и в ней установлены имена 8 человек. Автор расследования, журналист Денис Ивашин, рассказал, что известно об этих людях и их нынешней работе в Беларуси.
Автор расследования, редактор белорусской службы «Информнапалм» Денис Ивашин проводил расследование с 2017 года. В 2018 произошла масштабная утечка данных личного состава структурного подразделения МВД Беларуси. Были опубликованы имена сотрудников, которые стоят в очереди на получение жилья по месту службы. Всего в списке фигурировало более 2000 человек. 345 из них – бойцы Минского отряда милиции особого назначения ОМОН. И 8 из них ранее числились в спецподразделении МВД Украины «Беркут». Минский ОМОН, в котором они сейчас служат, подпадает под санкции США, а также Евросоюза, Канады и Великобритании. О чем третья часть расследования и что известно о личностях бежавших из Украины беркутовцев, правда ли, что в обход законодательства им дали белорусское гражданство, расспросим у журналиста-расследователя Дениса Ивашина, который сейчас с нами на связи. Денис, здравствуйте и скажите, пожалуйста, третья часть вашего расследования полностью посвящена беркутовцам в Беларуси. На данный момент сколько таких силовиков вы насчитали в рядах ОМОН?
На самом деле уже на этот момент выявлено более 10 бывших экс-бойцов «Беркута». Значит, большая часть из них непосредственно служит в рядах белорусской милиции, а именно в рядах Минского столичного и областного ОМОНа. Вот, значит, все люди занимают различные должности. Есть, например, и среди них и старшины, и прапорщики, старшие прапорщики, и также офицерский состав. Например, старшим лейтенантом в Минском ОМОНе служит Игорь Заполух. Это является, значит, он заместителем командира звена взвода оперативно-боевого назначения. Это такое как бы спецподразделение в спецподразделении, занимается в основном поддержкой силовых операций, Вот. Он, помимо всего прочего, является также снайпером. Был снайпером также и в украинском «Беркуте», значит, Николаевского подразделения. И тут уже, в принципе, интерес должен быть и украинской спецслужбы, потому что нужно определить его причастность, возможную причастность к так называемой черной роте Дмитрия Садовника. Вот, помимо него также служат три аж капитана в рядах белорусской милиции. Это Сергей Гавриляк, Сергей Кименчижи и Дмитрий Анцупов. Вот, значит, двое из них, Гавриляк и Анцупов, это экс-бойцы Николаевского «Беркута», а Сергей Кименчижи, установлено, что он служил в подразделении, значит, Одесского «Беркута». Вот, все эти люди на данный момент служат непосредственно в рядах белорусской милиции, как я уже сказал. И, помимо всего прочего, были также некоторые из них зафиксированы непосредственно при задержаниях белорусских общественных активистов. Ну, во время массовых акций протеста, которые проходили в Беларуси с августа по ноябрь 2020 года. Вот. Как удалось, например, их определить? Ну, это прежде всего информация открытого доступа. Также их имена были зафиксированы непосредственно в документах судебных разбирательств. Это различные рапорты, это протоколы опроса свидетелей, это также постановление о делах об административном правонарушении. Вот, значит, помимо всего прочего, тут следует также сказать о том, что эти люди после победы революции достоинства, ну, это, предположительно, весной, уже весной 2014 года, значит, переехали из Украины в Беларусь. Вот, и по этим людям, помимо того, что было предоставлено гражданство Республики Беларусь, а по моим данным, по моим оценкам, это гражданство было выдано абсолютно незаконным образом. Значит, эти люди просто не имели никаких оснований для получения этого гражданства. Помимо всего прочего, они являлись, большинство из них на тот момент, сотрудниками силовых подразделений Украины. Это один из пунктов, который запрещает получение белорусского гражданства. Вот. И помимо того, что им выдали гражданство, как мы все уже знаем, их приняли непосредственно в ряды силового подразделения, одно из самых репрессивных силовых подразделений режима Лукашенко.
Денис, скажите, пожалуйста, насколько я помню, те беркутовцы, которые были на Майдане, они сначала перебирались в Крым, потом из Крыма в Россию, и я так понимаю, что потом в Беларусь. Вы как-то отслеживали вот путь их пребывания в Беларуси? Откуда они? Они точно приехали прямо из Украины? Или у них был более длинный путь?
Да, конечно. Значит, ну, насколько удалось это отследить? Потому что некоторая часть из них, например, пробиралась через Крым. Во второй части своего расследования я указал о трех экс-бойцах Николаевского «Беркута», которые в Крыму и остались. И, предположительно, некоторые из них даже служат в рядах уже Росгвардии, значит, Российской Федерации. Некоторая часть из них уже на территории России. Вот. И то, что вот я определил, находится на территории Беларуси. Значит, они, в принципе, ну да, и, скажем, ну, большая часть из них, конечно, те, которые я вывел, и сразу после победы революции достоинства переехали из Украины в Беларусь. Им на тот момент как бы не было никаких препятствий, они не входили ни в какие базы, их на тот момент никто не разыскивал. Ну и как мы, в принципе, знаем, конечно, можно, в принципе, сопоставить их судьбу с судьбой также и бывших экс-бойцов «Беркута», которые в большинстве своем абсолютно беспрепятственно, к сожалению, покинули территорию Украины и сейчас находятся на территории Российской Федерации, на территории оккупированной ею Крыма и также служат в силовых подразделениях государства-агрессора.
Витаю вас, коллеги, все никак на русском языке мы общаемся с вами. Приветствую, Александр Лащенко, ведущий. Будем обсуждать тему, связанную, ну, собственно, обсуждаем ее почти каждый день в эфире радио «Донбасс Реали». А поводов все больше и больше, обострение боевых действий на Донбассе. Это очевидно, это обе стороны конфликта признают. Ну и, конечно, правда, отличие начинается в том, кто, собственно, виновен в этом обострении. Россия и подконтрольные незаконные вооруженные формирования обвиняют Украину, Киев, дескать, чуть ли Киев не готовится к наступлению масштабному. Отсюда вот эти заявления ровно неделю назад с вами, друзья, тоже мы обсуждали эту тему, заявления всех этих Пушилиных об упреждающем огне и так далее, и так далее. Вот полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявлял, что курс на эскалацию конфликта, дескать, держат власти Украины. Леонид Кравчук, глава украинской делегации, совсем другую оценку дает ситуации, отмечая серьезное обострение. Переговоры, собственно, заморожены. Это господин Резников уже давно отметил. Так называемый мирный план от главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского, о котором заявил вот Андрей Ермак, глава его офиса. Этот план, Песков уже отреагировал, пресс-секретарь президента России Владимира Путина. Дмитрий Песков утверждает, этого плана ничего не знает о нем. Ну, в общем, ситуация обостряется. То перемирие, так называемое, с 27 июля предыдущего года действующее. Да, никакого настоящего мира тишины не было, но беспрецедентно малое количество обстрелов было, интенсивность их. Теперь она фактически уже растоптана, как отмечают многие эксперты. И что будет дальше? Насколько далеко зайдут стороны? Возможно ли масштабное обострение? И вот как предположил Facebook о своем имени, не как представитель ОРДО в ТКГ, а как аналитик Сергей Гармаш, дончанин, накануне в Facebook. Он считает, что один из возможных вариантов, не единственный, но вполне возможный развитие событий на Донбассе, это военная провокация России, цитата господина Гармаша, которая может стать поводом для введения в ОРДЛО российских миротворцев. Тех самых миротворцев, которые разрулили, если уж так выражаться, конфликт в Грузии в 2008 году, во время той войны 8-8-8, в результате которого Грузия тогда потеряла значительную часть своей территории, имеется в виду Южная Осетия и Абхазия, и 13 почти лет не может вернуть, и намека на это тоже нет. И как пишет Сергей Гармаш, в частности, актуализация темы миротворцев только в своей версии присутствует и со стороны России, так или иначе. То есть, может быть, вот такое принуждение мира, принуждение к миру 2, по мнению Сергея Горбаша, теперь уже на Донбассе, чтобы уже не играться в территориальную целостность Украины, формально же Москва поддерживает ее, это Крым, вопрос решен. А Донбасс, да, просто сама Украина, дескать, виновата в том, что нет мира на Донбассе, утверждает в Москве. Теперь это все уже как бы может быть отброшено, регион ОРДЛО будет превращен в российскую военную базу, как один из возможных сценариев развития событий, по мнению Сергея Горбаша. Ну и такая ситуация с обострением конфликта и присутствием российских миротворцев, в кавычках. Действительно, насколько это реально, и что может сделать Украина в ответ, и вообще, что дальше может быть на Донбассе в связи с этим обострением. Будем сейчас в прямом эфире говорить с еще одним представителем ОРДО в трехсторонней контактной группе, дончанином Денисом Казанским. Он с нами на прямой связи. Денис, приветствую вас.
Здравствуйте.
Подчеркиваю, Сергей Гармаш, конечно, высказал свою личную точку зрения. Это не позиция делегации, не позиция, там, не знаю, от Кравчука, как он отметил. А вы лично, как считаете, Денис? Мне ваша личная точка зрения тоже очень интересна. Действительно, вот этот сценарий с принуждением к миру в войне на Донбассе, он реален со стороны России? Или все-таки не стоит всерьез его рассматривать, возможно?
Ну, вы знаете, когда мы говорим о России, мы можем, конечно, ожидать все, что угодно. То есть нереальных сценариев не существует. Есть вероятность всякого развития событий. Но верю ли я в то, что сейчас Россия так поступит? Думаю, что скорее нет, что сейчас она так на это не пойдет. Потому что мы понимаем, что для России это будет чревато жесткими санкциями, новой волной жестких санкций. И, конечно же, ударом по Северному потоку, который она все-таки надеется достроить, пытается достраивать в данный момент. Поэтому вот все-таки мне кажется, что Россия не будет ничего менять в своей тактике и будет продолжать действовать так, как она действовала до сих пор. Тем более, что ну, ей, как мы видим, ничто не мешает это делать. Она, в принципе, довольно неплохо, комфортно устроилась. Страдают жители Донбасса как бы от этих действий, которые живут в ОРДЛО, которые оказались в роли этой разменной монеты и которых используют как вот такой ресурс, да, в качестве инструмента давления на Украину. Но россиянам-то так достаточно комфортно, то есть они абстрагировались от происходящего, ну, как они пытаются, да, показать себя, что они не сторона конфликта. И вот они живут под санкционным давлением определенным. Но в то же время мы видим, что пока что эти санкции не увеличиваются. То есть и вот Россия к каким-то санкциям, которые существовали, приспособилась. И будет эту ситуацию дальше, видимо, развивать в этом же русле.
Ну и в принципе, вот, Денис, по вашему мнению, с чем связано это обострение? Все стороны признают, конечно, очевидный факт, отрицать уже не приходится. Все уже, точка на том перемирии поставлена, а 27 июля прошлого года или нет?
Да, конечно. Ну, изначально мы все и говорили, что это перемирие тоже временное, как и все предыдущие перемирия, оно продержится какое-то время, но однозначно будет сорвано. То есть это перемирие не окончательно. Никто не верил, что перестанут стрелять раз и навсегда. И, в общем-то, оно и продержалось довольно долго, это правда. Но, как мы видим, все-таки действительно оно закончилось. И понятно, почему это произошло. Собственно, причина этого обострения такая же, как и причина всех предыдущих обострений. То есть Россия хочет принудить Украину к миру на своих условиях. То есть, что нужно России? России нужна капитуляция, чтобы мы часть своего суверенитета делегировали России, подписали договор там, о фактическом признании ДНР и ЛНР, то есть легализовали эти формирования, дали им в Конституции особый статус. То есть, ну, это вот российское понимание Минских соглашений. И россияне, собственно, всю эту войну ведут для того, чтобы нам на своих условиях впарить вот эти вот образования, которые они на Донбассе учредили, вот так называемые народные республики. Поскольку Украина не соглашается на это, упирается и так не поддается, то, соответственно, эта затяжная война идет 7 лет и будет, очевидно, идти еще дальше, пока россияне не откажутся от своих вот этих вот планов. То есть, очевидно, это произойдет не раньше, чем просто поменяется власть, и Путин просто не уйдет куда-то в тень, и не придет какая-то другая команда вместо него. Поэтому, к сожалению, вот пока надеяться на прекращение конфликта не приходится. Мы не видим в ближайшем будущем, скажем так, каких-то факторов, которые бы позволяли нам надеяться на прекращение войны. Они нас шантажируют и дальше будут шантажировать. И в данном случае вы знаете, что это обострение совпало еще и с санкциями против кума Владимира Путина, Виктора Медведчука. То есть я их рассматриваю тоже, как вот это обострение, как карательную меру. Что Путин просто мстит за кума. Ну, понятно, что в этом случае, да, как и ранее, то есть не страдает там особо Владимир Зеленский, не страдает Путин, не страдает Медведчук от этого обострения, а вот, как обычно, под раздачу попадают самые простые жители Донбасса, вот те самые русскоязычные жители Донбасса, которых Россия якобы защищает. Но, как мы видим, на деле Россия просто всегда их использует в качестве такого вот расходного материала, когда нужно обострить, надавить на украинское правительство, пошантажировать Украину. То есть под снаряды, под пули попадают жители отдельных районов Донецка и Луганска.
Денис, а как далеко может зайти Россия в том, чтобы навязывать? Хорошо, вы, я так понимаю, склоняетесь к варианту, что, ну, по большому счету, пусть и с большим количеством обстрелов, провокаций, насколько я вас понимаю, но сохранить все-таки статус-кво, чтобы хотя бы линия фронта не передвигалась. То есть урегулирования никакого нет, замораживания настоящего нет, но вот с обстрелами, ну, может быть, масштабная активизация боевых действий, это может быть выгодно с любой точки зрения. Поднять ставки в отношениях с Западом, я не знаю, внутренняя аудитория. Не надо преувеличивать антипутинские настроения в России. Хабаровск уже сошел на нет, Навальный, не надо преувеличивать акции протеста на поддержку Навального. Но все-таки есть эти все неудовольствия. Экономика не в лучшем состоянии России, не в критическом, но не в лучшем. Может быть, вот очередные Дебальцево, Иловайск, я не знаю, разве нет?
Вы знаете, я же уже сказал, что на самом деле, когда мы говорим о России, ничего нельзя исключать. То есть, возможно, абсолютно любые сценарии, абсолютно любые варианты, но все-таки я думаю, что да, то, что они могут обострить, это да. Другое дело, что вот прям введение прямого вмешательства россиян, вот так называемых миротворцев, да, то есть я думаю, что все-таки мы этого не увидим, а обострить они могут и прекрасно без этого, то есть как они это делали раньше, то есть под видом вот этих вот так называемых ополченцев, народных лиц, они будут присылать своих людей, там, откуда они приезжали, из Бурятии, приезжали кадыровцы, там, из Чечни, то есть кого попало, в общем-то, будут присылать своих российских граждан, которые будут официально там оставлять военные билеты где-то дома, платиться отпускниками, типа они ушли в отпуск там или уволились из армии, там задним числом их будут увольнять, как только они будут попадать в плен, или там, ну, как обычно это происходило, да. То есть России ничто не мешает воевать вот таким образом, поэтому то, что обострение может быть, это правда, да. Другое дело, что и оно, опять же, кроме бессмысленных очередных жертв, оно не принесет ничего, потому что, ну, очевидно, что Украина не пойдет на те требования, которые Россия вот нам выдвигает, потому что они неприемлемы, это фактически, ну, как бы требования, да, сдача суверенитета. То есть, ну, украинское общество никогда с этим не согласится. Поэтому вот это просто будет очередная какая-то бессмысленная мясорубка. То есть Путин будет карать, как он считает, там, Зеленского, но по факту пострадает, он покарает в очередной раз просто жителей Донбасса.
Да, и вот это тоже важный момент. Многие отмечали, и нормандская встреча, время летит уже, декабрь 2019 года, когда свою президентскую каденцию тогдашний уже новый лидер Украины Зеленский только начинал, встреча эта состоялась, но вот за эти более чем год никаких новых встреч нет, хотя Зеленский опять не то что намекнул, а напрямую сказал, что он готов лично встретиться с Путиным, в частности. И тот же Песков, пресс-секретарь хозяина Кремля, сегодня сказал: пожалуйста, Путин всегда рад встретиться, но должна быть соответствующая настоящая подготовка. То есть встречи опять не будет, она откладывается. Я к чему веду? Путин, да, уже разочаровался, то есть, возможно, были у него иллюзии, что молодой, неопытный политик Зеленский, удастся к нему найти подходы, чтобы перестать стрелять. Это терминология, кстати, не Путина, а Зеленского, время предвыборной кампании тогда, 2019 года. И все-таки не все так просто, да, получается, Денис? Сейчас не идеализация Зеленского, не об этом я вас спрашиваю. Ну, в принципе, разочаровался, возможно, Путин, да, в своем собеседнике, партнере, как он любит выражаться, Путин.
Ну, не знаю, что касается там разочаровался или нет. Возможно, ну, если он считал, что вот Зеленский возьмет, сразу все подпишет и сдаст, то, ну, я думаю, что это было бы слишком наивно. Мне кажется, что все понимают, что так не будет. Вот, поэтому все-таки, ну, мне кажется, что Путин каких-то лишних иллюзий в данном случае не питал. То есть, когда он просто, возможно, думал, что Зеленский там будет договорчивый по каким-то направлениям там отдельным, но когда стало понятно, что этого не будет, то, в общем-то, мы решили лишний раз, наверное, не тратить время, там, не встречаться, да, в таком плане, чтобы там, поскольку понятно, что капитуляции не будет, а зачем тогда Путину встречаться, да, то есть ему эту встречу невыгодно, его очередной раз там назовут агрессором, поэтому, да, он будет, я думаю, таких встреч избегать.
Ну и, в принципе, такой вопрос уже, опять же, время летит, скоро 7 лет, крымским событиям уже исполнилось, но Донбасс, да, еще, по-моему, если я не ошибаюсь, Гирка не вошел в Славянск ровно 7 лет назад, но вот это уже, я так, если не ошибаюсь, по датам, тогдашний ИО президента Украины Александр Турчин уже вынужден был объявить антитеррористическую операцию, то есть весна 2014 года и так далее, это события начали развиваться тогда, и вот прошло вообще 7 лет, и война продолжается, никакого просвета, ну, вот, конечно, предварительные итоги. Денис, что вы видите? К чему пришли стороны конфликта? И кто, если так можно вообще говорить сейчас, ближе к победе, если тут вообще будет победитель?
Да, действительно, о победе тут вряд ли приходится говорить. В том-то и беда, и трагедия этого конфликта, что он абсолютно, скажем так, исключает победителей. То есть выгоден этот конфликт, вот то, что происходит сейчас, на самом деле только исключительно властям Российской Федерации. То есть Путину и его окружению, поскольку он им помогает создавать, во-первых, какое-то вот ощущение внешней угрозы, вот этой вот осажденной крепости, противостояния с Западом, а во-вторых, банально они на нем зарабатывают. Потому что вы знаете, что, как в каких масштабах происходит грабеж этих отдельных районов, там через Курченко, что они просто захватили эту промышленность, и сейчас и все возможные ресурсы выжимают из этих несчастных заводов и шахт, которые остались там в Ордло. Что касается остальных, то население России однозначно проиграло от этой истории, потому что выигрыша тут никакого быть не может. Они только получили санкции, экономические проблемы, кто-то погибает, кто-то умирает. То есть выигрыша для России от того, от этой бесконечной тягомотины нет. Выигрыша для Украины по понятным причинам нету тоже. Здесь нет и не может быть. А что касается жителей Донбасса, так это главные проигравшие. Вот Ордло, потому что они просто оказались в роли вот этого расходного материала, этой пешки, которую Россия пытается разыграть в какой-то внешнеполитической комбинации. Поэтому выигрыша здесь нет. Конфликт далек от завершения. Опять же, почему? Потому что он поддерживается искусственно в данный момент Российской Федерации, она не готова его завершать. Как признают сами же россияне, вот не далее, как сегодня, я буквально там в своем видеоблоге публиковал очередной обзор, вот эфир там Игорь Стрелков, да, вот тот самый.
Гиркин тот самый, да.
Да, он говорил открыто, что вот ЛДНР как самостоятельной стороны конфликта нет, они не способны самостоятельно продержаться, там, воевать против Украины, они это просто все это держится на российских штыках. То есть, понятное дело, что конфликт, он весь полностью поддерживается искусственно, исключительно за счет Российской Федерации, которая использует конфликт как просто инструмент давления на украинское руководство, на нашу страну в целом. То есть, я думаю, что пока не поменяется политика в России, этот конфликт будет продолжаться. То есть, до смены власти я бы не был настроен оптимистично. До смены власти в России я не верю, что это все закончится.
Ну, кстати, вот недавно юбилей, радио «Донбасс Реали», конечно, освещало. На прошлой неделе мой коллега Денис Тимошенко вел эфир «90 лет Михаилу Сергеевичу Горбачеву, первому и последнему президенту Советского Союза». А Путину будет 7 октября сколько? 69 только лет. То есть, кто знает, если он... А был такой Егор Лигачев, это не вашего поколения была такая правая рука в свое время Горбачева, ему 100 лет в прошлом году исполнилось. Кто знает, насколько, да, Путину хватит здоровья. То, что он вряд ли уйдет на заслуженный отдых, это очевидно. Я еще что хотел у вас спросить. Важный момент, Денис. Я вот делал материал для сайта «Радио Свобода». Мы с вами общались. Хотел бы, чтобы мы это обговорили сейчас в эфире «Радио Донбасс Реалии». Вы вспомнили Курченко. Пошла информация, что, дескать, Курченко уже, если не полностью, то частично перестал контролировать промышленность Донбасса, и его оттесняют уже другие, смотрящие от России, и в частности... Такая себе компания «Донские угли», да, если я не ошибаюсь, название, вот уже проследили исследователи. Действительно, такая тенденция происходит. Бывший кошелек бывшего президента Украины Януковича Курченко уже не при делах фактически, и приходят другие структуры из России контролировать промышленность «Ордло».
Я бы не сказал, что Курченко прям полностью отошел от дел. Действительно, мы видим такие процессы. Но насколько далеко они зайдут и что конкретно, какие конкретно предприятия они затронут, до конца пока непонятно. Что мы видим сейчас, в частности, вот что можно утверждать, что отдельные активы, невыгодные, нерентабельные, Курченко скидывает. Это действительно так. То есть, например, недавно фактически вот этот межторгсервис курченковский, он ушел с ДМЗ, это Донецкий металлургический завод, который не работает уже несколько лет.
Зарплату не платят сотрудникам, да, рабочим, да?
Да, там нет зарплат, не платят зарплаты, задолженности по налогам, там огромные, на самом деле, задолженности. То есть, и что сделали? То есть, Курченко просто ушел, этот ДМЗ переписали на другое юридическое лицо, которое уже, скорее всего, с этими долгами рассчитываться не будет, и все, то есть его просто, вот можно сказать, бросили, да, он поматросил и бросил. Вот такое мы видим, но это происходит с наименее рентабельными активами, которые не работали. От наиболее рентабельных активов, таких как, например, Алчевский металлургический комбинат, Пока что Курченко не отказывался, с них он не ушел. ВПС продолжает их контролировать, и что будет дальше, мы пока сказать не можем. Есть разные слухи, да, есть слухи о том, что будут шахты переводиться, вот как раз под вот эти донские угли. Говорят, что за ними там стоят люди Медведчука, но пока что слишком мало информации конкретной. Вы же понимаете, что все это происходит в серой зоне, в мутной воде, никаких запросов написать невозможно. Вся информация в основном неофициальная, поэтому пока что это все идет на уровне слухов, каких-то публикаций в телеграм-каналах, без доказательных свидетельств неких источников. Поэтому я продолжаю за этим наблюдать. Однозначно, если эта ситуация продолжится, если она будет, как говорится, полностью произойдет вот эта замена смотрящего, уйдет действительно Курченко и перейдет все под контроль этих новых структур, конечно, оно очень быстро там в течение месяца вылезет, и бенефициары вылезут, станет понятно, кто за что отвечает, кто сидит на каких схемах, кто их крышует. Это все, конечно, станет явным. Вот. Пока просто такой непонятный переходный период, что-то происходит, до конца непонятно что, и мы сможем его оценить, наверное, просто чуть позже.
Ну, кстати, да, о возможной принадлежности господина Медведчука к этим углям многие предполагали, но в интервью BBC 2 марта сего года Медведчук подчеркнул, что, цитата дословно, «никогда структуры, которые пребывают в собственности нашей семьи», то есть имеется в виду супруга господина Медведчука, в том числе Оксана Марченко, «не имели никаких отношений со структурами или органами власти, в кавычках, не контролируемых территорий Луганской и Донецкой области». Конец цитаты Медведчука в этом интервью BBC. А в принципе, действительно, вот вы тоже об этом, Денис, сказали в начале нашего сегодняшнего разговора. Кум Путина, Медведчук, пророссийский политик с точки зрения его критиков. Настолько Путин может, ну, насколько... Есть, конечно, ограничения, не полностью, но может так мстить за закрытие этих каналов, санкции именно в Украине против Медведчука. Вот настолько важна Путину вот эта фигура Медведчука? Путин своих не бросает, этот мем пропагандистский.
Ну, вопрос, кто для него свои, понимаете? Конечно, если мы подразумеваем там под своими каких-то людей, просто обычных граждан, то, конечно, бросает. Там боевиков вот этих всевозможных, то есть, грубо говоря, всякие расходные материалы, конечно, бросает. Но что касается каких-то близких соратников, кума, там, друга, делового партнера, то я думаю, что, да, во-первых, он таких людей действительно может и не бросает. Действительно, может быть, он с ними как бы повязан с всевозможными вот этими схемами коррупционными, там, денежными вопросами, поэтому действительно ему их, во-первых, бросать невыгодно, но их Медведчук, но это его инструмент в Украине, то есть это инструмент, это человек, который имеет политическую силу, и через которого Путин влияет на нашу политику. И Путин вполне возможно это мог воспринять как личную пощечину, наступление на свои интересы, на зону своих интересов. И, конечно, он воспринимает это как строптивое такое поведение украинского руководства и, грубо говоря, дает ответку, вот, мол, ах так, ну вот, получите.
Ну, конечно, то есть, по такой логике воспринимает не просто, что это против Медведчука действует украинская власть нынешняя, а против него лично, против Путина.
Я думаю, что, конечно, да. Ну, безусловно, мы же понимаем, ну, кто такой Медведчук, извините, без Путина. Это что, вот кем был Медведчук там до того, как он, условно говоря, стал орудием в руках Путина? Он исчез из украинской политики, и долгое время его не было вообще. Каких-то активов здесь у него нет. Достижений на ниве бизнеса Медведчук тоже не имел, пока ему не пожаловали этот бизнес в России. То есть понятное дело, что, конечно, это исключительно орудие в руках российского руководства, то есть это представители интересов, там, смотрящие, ну как угодно можно назвать, да, и сразу термины, которыми характеризуют таких людей. Ну, конечно же, это не самостоятельная фигура, которая без российской поддержки сама по себе из себя ничего не представляет. Поэтому, да, можно сказать, что это наезд в том числе и на Путина лично.
Со стороны Зеленского, получается, так? Да.
Со стороны украинского руководства, да, там есть, безусловно, это Владимир Зеленский и его окружение, потому что санкции же вводило РНБО, то есть это и безусловно, там Алексей Данилов, то есть, ну вот, да,
Хотя, опять же, Медведчук считает все эти действия незаконными и так далее, и отрицает любую свою связь с Ордлой, как в бизнес-структурах, так и в любом другом варианте. А, кстати, важный момент, вспомним вот этот разговор, опубликованный второй половиной 2014 года, телефонный, двух людей с голосами, похожими на тогдашнего помощника Путина Владислава Суркова и того же Виктора Медведчука. И, ну, тот же Медведчук не подтвердил подлинность этого разговора, не подтвердил, Сурков не комментировал, но, в принципе, там интересный момент, вот не знаю, как вы, Денис, а я обратил внимание, если возвращаемся именно к боевым действиям на Донбассе, характеризуя людей, которые воюют против вооруженных сил Украины, значит, Сурков назвал их «наши подопечные», человек с голосом, похожим на Суркова. Вот это интересный момент, да, вы обратили, конечно, на это внимание.
Я, безусловно, обратил на это внимание, отдельно там в своем блоге тоже этот момент обсуждал. Ну, дело в том, что ничего нового здесь, конечно, нет, потому что мы многократно из самых разных источников получали свидетельство того, что именно Сурков является куратором этих так называемых республик.
До сих пор? До сих пор? Да, получается?
Ну, не до сих пор, но являлся на тот момент точно. Да, это же ведь разговор.
А, вы сейчас о событиях 2014 года говорите.
Да, конечно. И вот и Стрелков, тот же Гиркин, уже упомянутый нами, и разные другие деятели открыто говорили в своих интервью россияне. Да, я подчеркиваю, то, что это именно не украинцы придумывали что-то там себе, а это россияне признавали, что Сурков был куратором, что именно он назначал там Захарченко, Пушилина, Пасечника на вот эти должности руководителей. То есть их не выбирали жители Донбасса, их назначали, и отбирал их именно Сурков, и назначали их из Москвы. И Сурков полностью курировал вот эти вот образования и выстраивал их политику и так далее. То есть это такой секрет Полишинеля. Ну, в данном случае мы получили просто еще одно подтверждение, где уже Сурков совершенно открыто называет этих всех людей своими подопечными, там, или российскими подопечными, там, не до конца понятно.
По-моему, наши подопечные, если не ошибаюсь, дословно он сказал. Да. Человек с голосом, похожим на голос Суркова, да, и будем.
Да, человек с голосом, похожим на Медведчука, подколинский, заискивающий, хихикал там во время этих переговоров, так. Тоже верно подданнический, и тоже было понятно.
Ну, это ваша оценка. Медведчук, подчеркиваю, не подтвердил подлинность этого телефонного разговора.
Да, я же говорю, человек с голосом похожим.
Да, с голосом похожим, да. Денис, интересный тоже момент. Не могу, конечно, не задать этот вопрос. Тут, кстати, я, конечно, вспомнил, что АТО объявлено было отнюдь не в середине марта в 2014 году, а в середине апреля, 13 апреля, тогдашний исполняющий обязанности президента Украины Турчинов вынужден был это сделать. Но вот именно в середине марта этого года, 16-17 числа будет, но, по крайней мере, планируется очередное заседание ТКГ. Раз в две недели оно происходит, и вы, конечно, наверняка будете принимать в нем участие. В принципе, эти заседания, что они дают? Вот вы уже, ну, давненько уже принимаете в них участие, как и Сергей Гармаш. Что вы видите? Смысл какой? Плюсы какие в этом имеются, если не имеются?
Ну, смотрите, дело в том, что вот сами минские переговоры – это такой процесс, который, с одной стороны, не приносит плодов, и он тупиковый. А с другой стороны, как говорится, кто-то должен делать и эту работу, потому что отказаться от него Украина не может. Потому что россиянам на самом деле только этого и надо, и они нас регулярно и провоцируют. Прямо вот говорят, ну, если вы не хотите выполнять Минск, скажите это, выходите из Минска. То есть им выгодно, чтобы Украина сорвала переговоры, вышла из Минска, чтобы они могли говорить об отмене санкций, показать, что Украина не договороспособна и так далее. Они бы этого очень хотели, но, понятное дело, мы поэтому не можем себе позволить такой роскоши. И поэтому мы приходим, да, на эти заседания, мы в них участвуем. То есть свои обязательства Украина выполняет. И вот поэтому, наверное, главная функция Минских соглашений вот и всех этих встреч в ТКГ, она именно такова. Подтвердить, что Украина не отказывается от своих обязательств. Ну, кроме того, там есть различные локальные вопросы, которые действительно решаются. ТКГ состоит из подгрупп, и в разных подгруппах там находятся, решаются разные вопросы. Например, есть гуманитарная подгруппа, где решается вопрос там, пересечения КПВВ, поставок гуманитарной помощи. Есть подгруппа по безопасности, где разведение сил, там, разминирование и так далее. И в этих подгруппах действительно могут достигать каких-то локальных договоренностей. Нет прогресса в политической подгруппе, но в ней нет прогресса с самого начала этих переговоров, потому что, как мы уже знаем, Минские соглашения составлены таким образом, что все трактуют по-разному, Россия требует нашей капитуляции, но это, опять же, тема, наверное, уже для отдельного
разговора. Спасибо большое, Денис. Спасибо вам за участие в эфире радио «Донбасс Реалии». С нами на прямой связи был Денис Казанский, дончанин, представитель ОРДО, трехсторонней контактной группы. Мы обсуждали возможность провокации России с целью принуждения к миру. Известный термин со времен еще войны с Грузией. Теперь уже принуждение к миру 2 в войне на Донбассе. Насколько это реально? Это предположение было коллеги Дениса Казанского по переговорам минским Сергея Гармаша. Ну вот разные точки зрения, хотя сама Россия категорически это отрицает и утверждает, что в нынешнем обострении конфликта на Донбассе виновата только Украина, а Россия является только посредником и не более того, желая урегулирования любой ценой. Продолжаем эфир радио «Донбасс Реалии».
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
В преддверии 8 марта Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект, усиливающий ответственность за гендерную дискриминацию в рекламе. Почему это до сих пор является проблемой и на что, собственно, влияет настоящему времени, рассказала автор законопроекта, народный депутат от пропрезидентской силы «Слуга народа» Марина Бардіна.
В Украине борются с сексизмом в рекламе. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о противодействии дискриминации по признаку пола. В частности, законопроект предусматривает определение в законе понятия дискриминационной рекламы и дискриминационной рекламы по признаку пола и увеличение штрафа за нарушение этого закона. Авторы документа предлагают запретить показывать интеллектуальное, физическое либо социальное превосходство одного пола над другим, а также показывать стереотипные роли мужчины и женщины, которые ограничивают жизненный выбор человека. Также предлагается запретить унижать достоинство, демонстрировать насилие, рассказывать, показывать человека лишь в роли сексуального объекта. Одна из авторов этого законопроекта, депутат от партии «Слуга народа» Марина Бардіна, сейчас с нами на связи из Киева. Марина, добрый день, доброе утро. Скажите, пожалуйста, как вы определили масштаб проблемы? Есть какая-то статистика половой дискриминации в рекламе?
Масштаб проблемы, он визуально очевиден. Я еще, обучаясь в университете лет 10 назад, делала исследования по этому вопросу, и действительно мы как бы зафиксировали распространенное такое вот явление по сексистской рекламе. И больше того, я скажу, что со мной работает консультантка, которая непосредственно делала судебные иски по сексистской рекламе, и она выигрывала эти судебные дела, и большие компании, сети магазинов техники их штрафовали на определенные суммы вот за распространение таких стереотипов в отношении женщин.
То есть достаточно много было исков, да, против рекламодателей за дискриминационный продукт. Но вот скажите, пожалуйста, а что о дискриминации в рекламе прописано в действующем законе? Почему этого недостаточно?
Например, в действующем законе есть ограничение на то, чтобы во время распространения рекламы о приеме на работу писать пол человека, то есть женщину или мужчину ищет работодатель. Это запрещено законом Украины, но тем не менее эта практика, она распространена. В объявлениях продолжают писать женщину или мужчину ищут на работу, но в свою очередь нету механизма, который бы действительно работал, то есть непонятно, куда работодатель, который пишет такое объявление, должен платить штраф. Да? И мы в своем законопроекте как бы прописываем обязательства Кабинета министров Украины, что они должны то есть предложить процедуру, предложить механизм, потому что это все-таки правительственная история. И вот это тоже одна из статей нашего законопроекта к действующему уже законодательству найти механизм его исполнения. Кроме того, как сказано было в сюжете, мы хотим увеличить штрафы и, в принципе, определить, да, что же такое вот дискриминация за признаком пола в рекламе. Потому что суды, государственные органы, они очень часто по-разному интерпретируют эту дискриминацию и не всегда как бы решения тех или иных институций, они одинаковые, да, то есть кто-то посмотрит на рекламу, скажет, что здесь нету никакого сексизма, другой посмотрит и скажет, что есть сексизм, поэтому мы пытаемся сузить вот эту интерпретацию и более четко ее определить.
И о погоде. Завтра, 11 февраля, в Донецкой и Луганской областях будет солнечно, без осадков. Температура ночью 8-12 градусов мороза. Днем потеплее до минус 1. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
Ну что ж, это все, что мы успели рассказать в сегодняшнем выпуске программы «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали ведущий Александр Лащенко. И со свежими выпусками новостей, сводками и погоды моя коллега Ольга Стрижова. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио». И смотрите, конечно, наши выпуски на YouTube-канале «Радио Свобода». В частности, сегодняшний выпуск вы тоже имели возможность смотреть. Он называется «Принуждение к миру в кавычках в войне на Донбассе». Ну и связывайтесь с нами в соцсетях.
Это было радио «Донбасс Реалии».